Рассказы из русской истории.
Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Мы сегодня традиционно, Алексей, по понедельникам вечером отвечаем на вопросы радиослушателей «Радио Спутник». Вопросы эти так либо иначе связаны с темой рассказов из русской истории, которые выходят на канале «Культура», потом дублируются в интернете и посвящены тому либо иному герою нашей истории, либо эпизоду нашей истории. Вот сегодняшняя наша передача, она о генерале Скобелеве, который известен в литературе, в народе как «белый генерал». Личность удивительная, редко встречающаяся. Я вообще, честно говоря, считаю Скобелева последним романтиком Российской империи. Вот, по крайней мере, в военном отношении. У нас таких романтических фигур, удивительных, самородков, с необычным происхождением, пользовавшихся такой невероятной популярностью и в солдатской, и в народной гражданской среде, наверное, с той поры и не было. Ну, наверное, несколько слов я расскажу, Алексей, с вашего позволения, биографически, хотя у нас была большая полуторачасовая лекция о Скобелеве, но я просто напомню, чтобы было понятно, о каком времени идет речь нашим радиослушателям. Значит, Михаил Дмитриевич Скобелев родился в 1843 году. Давайте прицепимся ко времени, геопозиции. Значит, 1837 год, убит Пушкин, 1841 на Кавказе также в дуэли Лермонтов. И вот спустя два года в Петропавловской крепости в Петербурге в семье генерала, даже, можно сказать, в потомственной семье генералов в будущем, рождается мальчик Миша Скобелев. Дед его человек поразительный, таких, ну, на пальцах одной руки в нашей истории, а может быть и в мировой тоже. Его дед прошел путь от почти крестьянина. Ну, то есть, если быть более точным, он был дворянин-однодворец. Дворянин в том смысле, что у него был один двор. Вот. Крепостных не было. Вот сейчас бы сказали, наверное, крестьянин-середняк. Лично свободный, абсолютно бедный, записавшийся в солдаты рядовым и отслуживший от солдат середины второй половины XVIII века и до генерала от инфантерии. То есть это случай, звание промежуточное между современным генерал-полковником и генералом армии. Можете себе представить такое карьерное восхождение?
Я нет, я потому и говорю, что это очень, мягко говоря, нечастый случай, и при том, что и смертность у солдат была, и нужно было проявить себя достаточно.
Ну, нет, ну вообще от солдата до генерала армии, понимаете, это не Петруша Гринёв, записанный в гвардию по блату при рождении. Не сын богатой дворянской семьи Александр Суворов, понимаете, не Потемкин даже. Это вот из самых-самых практически низов. Ну, разве что не крепостной. Таких случаев в нашей истории, ну, на пальцах одной руки, можно еще Лавра Корнилова вспомнить чуть более позже. Он тоже стал генералом от инфантерии, будучи сыном унтер-офицера, сержанта, как бы сейчас сказали. И главком, начальник штаба войск царской армии времен Первой мировой, Михаил Алексеев, тоже сын, ну, правда, выслужившийся в офицеры майора. Чуть легче был путь у него карьерный. А вот у деда Скобелева вот такой. Вот такой вот была удивительная карьерная лестница времен императорской России. Ветеран, лишившийся одной руки и пальцев на другой руке в боях, заслуженный человек, он был назначен, в конце концов, почетную должность коменданта Петропавловской крепости. Все его знали, все его уважали. Писал пьесы на старости лет о жизни армии. И даже их ставили в театрах. И вот Иван Скобелев – это дед нашего героя Михаила Скобелева. Ну а дальше интереснейшая биография, обучение в Петербургском университете на факультете математики, непродолжительное, в парижском пансионе, элитном, как бы сейчас сказали, подготовка к гражданской жизни, но потом превратности судьбы забрасывают 18-летнего Скобелева сначала кавалергардом в полк, потом из кавалергардов два года рядовым сдача офицерского чина гусары в Польшу во время подавления очередного польского мятежа. Ну, а далее мы все понемногу слышали и смотрели, видели картины Верещагина, друга Скобелева. Несколько среднеазиатских походов, прославивших Михаила Скобелева. Потом война на Балканах, освободитель Болгарии, национальный герой южных славян, невероятно популярная историческая фигура. Потом уже после Болгарии, самый популярный, наверное, военачальник в империи, ему поручается покорение Туркмении, покоритель Туркмении, молодой в 38 лет, говорят, даже самый молодой, надо проверить статистически, генерал от инфантерии, всего 38 лет ему было. Это вот опять же, он, как и его дед, генерал от инфантерии, то есть генерал-полковник-генерал армии, как бы сейчас сказали. Генерал от инфантерии, кавалер 4-й, 3-й, 2-й степени Георгия, первый не успел получить по молодости. И вот 38 лет, трагическая гибель, которая, конечно, трагедия для нашей истории, но обеспечила ему невероятный интерес к его смерти и невероятную посмертную славу, потому что погибнуть в центре, пройдя через все круги военных опасностей и погибнуть в центре Москвы в Столешниковом переулке в гостинице в 38 лет при загадочных обстоятельствах, конечно, это породило невероятные слухи, теории заговоров и поддерживало потом посмертную славу, известность Михаила Скобелева. Вот такое короткое вступление, пятиминутное буквально о нем. А дальше давайте просто пройдемся по вопросам. Я не хотел бы пересказывать всю полуторачасовую нашу подробную лекцию. Пусть эти мои такие небольшие наброски импрессионистские заинтересуют наших слушателей. А дальше постараемся ответить на максимум вопросов. Договорились, Алексей?
Конечно. Я вот как раз и хотел, наверное, начать с вопроса. Юлия Адамкевич его задает в Телеграме.
Ну, это наша постоянная слушательница.
Прям, мне кажется, очень точечное попадание. Вот именно в мое собственное настроение тоже. Спрашивает, отражен ли образ генерала Скобелева в художественных литературных произведениях, фильмах? Хотелось бы почитать о нем, посмотреть фильм, но, к сожалению, нигде не найти такой информации. Есть ли что-нибудь такое? Может быть, где-то бы он был прототипом? Или вам, Владимир Ростиславович, где-то в художественной литературе встречался образ, очень просит порекомендовать. Я, кстати, подписываюсь под этой просьбой.
Рекомендую. Как говорится, записывайте. Ну, во-первых, из книг. Мне лично очень нравится ранняя повесть Бориса Акунина «Турецкий гамбит», вот, где описывается война, как раз там Эраст Фандорин попадает в переделку во время русско-турецкой войны на Балканах. Персонажа с фамилией Скобелев там нет. Акунин всегда переделывает фамилии. Угу. Но там есть некто генерал Соболев. Вот этот Соболев на 90% это и есть Скобелев. Значит, помимо «Турецкого гамбита» еще у того же автора повесть «Смерть Ахиллеса». Там тоже выведен образ генерала Соболева, то бишь Скобелева. И Акунин выдвигает свою версию художественную заговора и убийства генерала Скобелева как раз тогда, в 1882 году, в центре Москвы. Ну, что еще можно порекомендовать? В кино. Старый советский фильм «Герои Шипки» режиссера Васильева, там в роли генерала Евгений Самойлов. Экранизация повести Акунина «Турецкий гамбит», кстати, тоже очень неплохая, Джаника Файзиева. Там генерала Соболева играет Александр Балуев. Ну и, наверное, нельзя не вспомнить историческую миниатюру Валентина Пикуля «Генерал на белом коне». Ну, давайте для начала, я думаю, этого хватит.
В качестве основания, да. Тогда уже более к историческому вопросу, к содержательному. Екатерина К. также в Телеграме спрашивает. Хотелось бы поподробнее узнать о причинах необходимости для России военного похода в Среднюю Азию. И интересно, если бы Россия все-таки завоевала Константинополь, она бы от этого выиграла, не было ли не завоевание Константинополя тогда политической ошибкой?
Начнем с конца. Константинополь. Скобелев стоял на окраине Константинополя. Сегодня это вообще городская черта. Он делал демонстративные мнимые штурмы и вылазки, показывая, что может взять город практически без боя. Вот место, где располагалась ставка Скобелева, до собора Святой Софии было километров 15. Шпили собора было, ну, минареты, правильно, наверное, в то время говорить, было видно невооруженным глазом. Скобелев писал главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу, «Позвольте мне взять Константинополь своим авангардом, а потом с позором увольте меня из армии, но только оставьте город за нами». Когда он получил приказ отходить, как вспоминал Немирович Данченко, на лице этого храбрейшего и не подверженного никаким эмоциям, в сухом лице боевого офицера стояли слезы. многовековая мечта русских, собор Святой Софии, Москва, Третий Рим. Вот она была на расстоянии вытянутой руки. Но Александр II и правительство в Петербурге не решились. Не решились, опасаясь войны на одновременное формирование коалиции Англии, Франции, германских государств. И опасались повторения Крымской войны, когда все будут против нас. Ну, собственно, Англия объявила фактически ультиматум. Рядом с Константинополем стояла британская военная эскадра, которая сказала, что дали понять, что как только войска Скобелева войдут в Константинополь, тут же будет произведен штурм и высадка в городе англичан. Не решились. Что касается Средней Азии, да, походы в Среднюю Азию – это то, что называется политическая неизбежность. Тогда шла большая, так называемая большая игра между России и Англии, и две крупнейших империи в мире, морская Британия и континентальная Россия, двигались друг навстречу другу. Англичане двигались из Индии через Афганистан и Пакистан на север, занимая все новые и новые территории. Россия из Южного Урала, Южной и Юго-Восточной Сибири, это территория современного Казахстана, но тогда это были казачьи степи, уже на протяжении более чем 100 лет принадлежавшей империи, еще с тех времен, когда во времена Анны Иоанновны, 1730-е годы, часть казахских жузов, тогда кочевых, встала под руку Российской империи. Вот с тех пор это были земли империи, и Россия постепенно двигалась на юг, навстречу англичанам. И, в общем, если бы мы не заняли эти территории, их бы заняли англичане. И, конечно, геополитическое, экономическое состояние России значительно бы ухудшилось. Поэтому это было вынужденное движение, которое, к слову сказать, принесло, в смысле цивилизационном, принесло колоссальную пользу тем народам, которые жили тогда в Средней Азии. Я напомню, что там рабство было вообще-то официально. Это были очень отсталые монархии, там Коканд, Самарканд, Хивы. Знаете, жила неплохо, народ нищенствовал, промышленность была на нуле, сельское хозяйство средневековое, вот, и официальное рабство. Мы когда освобождали некоторые города, как Хивы, например, в городах находились тысячи рабов, угнанных с южноуральских заводов и с южноуральских земель российских. Такая была набеговая экономика у среднеазиатских племен. Наших рабов перепродавали, поэтому данная миссия носила и геополитически правильный характер, и цивилизационно позитивный, вне всякого сомнения, для народов Средней Азии. Там сопротивления, кстати, особого не было. Сопротивление шло только на уровне армии этих хан первое время. А потом все они кооптировались в российскую элиту. Ну и это был вопрос еще и освобождения рабов.
Давайте дальше. Очень любопытный вопрос, достаточно продолжительный, я уже его чуть сокращу, но вопрос Андрей задает. Непонятно, почему Скобелев, самый известный военачальник той поры, ни Гурко, ни Радецкий, ни Столетов, ни Тотлебен, ни Романов, ни прямой начальник Скобелева не остались в памяти. Быть может быть, дело в пиар, спрашивает Андрей, и уточняет Верещагин, и газеты. И ведь действительно, историю пишут победители.
Вот, безусловно, Андрей прав. Друзья Скобелева – это и журналист, военный корреспондент, выражаясь современным языком, и, судя по всему, сотрудник российской разведки Немирович Данченко. Он, конечно, много поспособствовал прославлению Скобелева и при жизни своими репортажами, и после его смерти. Кстати, Немирович Данченко – это старший брат, если мне память не изменяет, нашего прославленного театрального продюсера Немировича Данченко, который Станиславский, который основатели театра МХТ имени Чехова. Верещагин, знаменитый художник-баталист, тоже человек необычной судьбы. Вот он не писал парадных портретов Скобелева. Вы знаете, Скобелев не разрешал писать себе парадные портреты. Он был такой человек, как ни странно, суеверный. Что, в общем-то, на войне не странно. Вот была такая примета, что стоит написать парадный портрет, и непременно после этого тебя убьют. Поэтому Скобелев есть на некоторых картинах Верещагина, но так, в углу, где-то там на дальнем фоне. Тоже поспособствовали его славе. Но и смерть Скобелева поспособствовала его славе, потому что подогревала интерес. Почему, как его убили? Заговор. Чей заговор? Англичане? Немцы? Или это заговор внутри царской семьи? Или это масоны? Или это туркмены, текинцы. Там очень много версий есть. Вот, но что касается других вот перечисленных в вопросе Андрея полководцев, я не совсем соглашусь. Вы знаете, этот Отлебин очень известен в нашей семье, в нашей стране, не только по Крымской войне. Затем Гурко, командующий, ну, один из командующих нашей армии тогда во годы русско-турецкой войны, впоследствии фельдмаршал, тоже человек очень известный, конечно, не такой знаменитый, как Скобелев, но фельдмаршал. И сейчас в Твери, по-моему, когда-то это была деревня отдельная, поместье Гурко-Сахарова, сейчас это микрорайон Твери. Там, по-моему, до сих пор сохранилась семейная усыпальница Гурко, стоит его бюст, поэтому, пожалуйста, придите, посмотрите. Заслуженный, замечательный военачальник. Но история места тесная. В ней в массовом сознании мало места для новых фамилий. Вы знаете, Алексей, кто у нас водрузил знамя над Рейхстагом? Ответьте мне, пожалуйста.
Егоров и Кантария.
Неправильно, потому что их было трое. Угу. Егоров, Кантария и лейтенант Берест, командир группы.
Да, Берест третий.
Да, это не тайна, это во всех энциклопедиях написано. Но в массовом сознании, угу, вы совершенно ответили, как все образованные люди в массовом сознании запомнились только две фамилии. Русский Егоров и грузин Кантария. А лейтенант как-то выпал. Вот в истории всегда так происходит. Скобелева мы помним, Гурко поменьше, а остальных, к сожалению, подзабыли. Ну, для этого как раз есть наши передачи, чтобы напоминать о наших героях.
А вот очень любопытный вопрос в продолжение уже из Ютуба. Александр Лобанов спрашивает, ну, благодарит, очень полезно, говорит. И в конце лекции, когда затронули тему прощания со Скобелевым, задался вопросом, как во времена отсутствия интернета простые люди, я говорю о крестьянах и рабочих, смогли узнать и так полюбить белого генерала?
Слава богу, интернета тогда не было, поэтому компромата на Скобелева было гораздо меньше. Хотя тоже хватало, чем вывалилось бы на него сегодня. В эпоху интернета. В газетах писали о Скобелеве, в журналах писали. Не надо преувеличивать безграмотность российского общества. Но потом, когда мы говорим о всенародной славе Скобелева, это как всенародная слава Пушкина, понимаете? Mm-hmm. Или Толстого. Все-таки узок слой был образованного населения, которые, вот, собственно, и составляли общественное мнение. Если мы говорим о крестьянах, ну да, крестьяне, горожане, мещане, рабочие тогда не были многочисленной прослойкой. Было все-таки, их было мало еще довольно. Крестьяне Скобелеве слышали, потому что он был героем многочисленных лубков. Тогда писали, mm-hmm, вот эти вот лубочные картинки, вешали их в избах, издавали, посвященные победам русского оружия на Балканах и в Средней Азии, и героем их был в том числе и белый генерал Скобелев. Ну, а тем более имидж у него такой, белый генерал, понимаете? Всегда на белом коне, в белом мундире, горцующий прямо вот на передовой, не боящийся пуль, заговоренный, бесстрашный. Такие образы нравятся людям.
Еще тоже из Ютуба комментарий, правда, немножечко уже не про самого Скобелева, но тем не менее пришла мысль, пишет Владислав Рюриков, почему бы не ввести офицерский боевой орден Скобелева?
Офицерский орден. Знаете, у нас немало сейчас в системе наградной Российской Федерации орденов, которыми награждаются военные и офицеры, и военачальники. Я только некоторые из них перечислю, например. Может быть, они о некоторых наши радиослушатели не знают. Но давайте, как говорится, в порядке старшинства. Самые редкие ордены, редко кого награждают им, это орден святого апостола Андрея Первозванного. Он был высшим орденом и в Российской империи. Mm-hmm. Затем орден святого Георгия, нескольких степеней, тоже очень редко присуждаемая награда в современной системе наградной. Чаще за заслуги перед Отечеством с мечами, без мечей. Четырех степеней орден идет гражданским лицам, с мечами военным. Это, наверное, если сравнивать с имперской наградной системой, некий аналог ордена Святого Владимира. Потом есть орден Невского, который поручают как военные, так и гражданские. Чисто военные ордена Суворова, Ушакова, с советских времен это Кутузова, Нахимова. Уже российские ордена, которых не было раньше ни в наградной системе империи, ни СССР, это орден Жукова и орден Мужества. Орден Мужества, ну, если сравнить его, наверное, с советским орденом, это ближе к ордену Красной Звезды. Хотя я слышал, что есть идея восстановления и ордена Красной Звезды тоже. Затем есть ордена за военные заслуги, за морские заслуги, они в большей степени за безупречную службу на протяжении длительного периода. Есть орден для военных врачей, кстати, и для гражданских тоже орден Пирогова. Ну и знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест. Поэтому, видите, у нас орденов-то, да, ну и, естественно, медали. Медаль за отвагу, с советских времен еще особо почетная. Медаль за храбрость, медаль
Владимир Суворова. А вот если позволите немножечко добавить...
Я к чему это все перечисляю, Алексей? Да, да. Потому что, ну, орденов-то у нас много. Зачем плодить это все? Ну, пусть лучше Скобелев останется в нашей памяти тем, кем он был. Мне и так кажется, что, может быть, у нас даже иногда и слишком много разного рода наград, вызывается некоторого рода путаница в наградной системе. Все-таки награда – это нечто эксклюзивное. Чем больше награды, чем чаще их присуждают, тем она объективно девальвируется. Давайте вещи называть своими именами. Награда – это особенный знак отличия. Особенный. Поэтому идею ордена Скобелева я не поддержу.
А если бы за что, вот за что можно было бы вручить орден Скобелева? То есть что-то отдельно, быть может, поощрить?
Нет, если я вам сейчас скажу за что, то это будет политически некорректно, поэтому я промолчу.
Хорошо, тогда следующий вопрос Елена Малова задает. Интересно послушать было бы про Алексея Николаевича Куропаткина, прошу прощения, забытая личность в истории, при этом интересная, дед крестьянин, сам служил под началом Скобелева, спорный вопрос о роли в русско-японской и так далее. Это, я так понимаю, вопрос на будущее.
Это тоже из Телеграма, да, я так понимаю?
Это уже из Ютуба.
Из Ютуба, да. Ну, дорогая Лена, что хочу вам сказать. Куропаткин интересный человек. Он на протяжении многих лет был начальником штаба Скобелева. То есть это правая рука его. И в Средней Азии, и во время боевых действий на Балканах, и в Туркмении потом. Тоже из очень простой семьи. Из очень простой. Известен он нам с негативной стороны, как командующий русской армией во время русско-японской войны. Войны для нас неудачные. Считается, что именно нерешительные действия Куропаткина привели к ряду крупных поражений на Дальнем Востоке. Тема сложная. Понимаете, здесь надо внимательно разбираться. А мог ли кто-либо, оказавшись с этими ресурсами, в этой обстановке воевать лучше? Надо изучать. А были ли прямые военные ошибки? Или наоборот, осторожность Куропаткина привела к сохранению солдатских жизней? Не знаем мы этого. Тут история не знает сослагательного наклонения. Но известно лишь следующее, что сам Михаил Скобелев, хотя и очень ценил своего начальника штаба, очень ценил, говорил следующее, что ему не нужно быть первым лицом. Понимаете, надо, чтобы рядом с ним всегда был кто-то, принимающий окончательное решение. Человек более решительный. Все-таки зачастую работа вот вторым человеком при решительном и авторитарном военачальнике, она тоже постепенно лишает командира такой способности принимать решения быстро и оперативно. Может быть, в этом и был недостаток, безусловно, умного и опытного генерала Куропаткина.
Владимир Вячеславович, давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Сейчас рекламный блок, выпуск новостей. После этого обязательно вернемся. Это Владимир Мединский на радио «Спутник».
Да, давайте вернемся, да, и призовем наших радиослушателей задавать вопросы в Телеграме.